44 кГц или в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С дополнительным объявлением, с последними известиями нас знакомит моя коллега Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в нашей программе. Израильские власти частично открыли пограничный пункт РС, чтобы российские граждане смогли покинуть сектор Газа. В Баку проходит саммит государств-членов ГУАМ. В нем принимают участие лидеры Грузии, Украины, Азербайджана, Молдавии, Польши и Литвы. Российская техника в центре внимания на международном авиасалоне во Франции, в Ле-Бурже. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, перед началом программы на ленты новостей пришло сообщение о том, что Израиль открыл контрольно-пропускной пункт РС на границе с Палестиной. Таким образом, российские граждане смогут покинуть сектор Газа. Об этом по телефону информационному агентству «Интерфакс» сообщили в российском постпредстве в Палестине. Эвакуация 120 россиянок была невозможна, так как граница была закрыта. Планируется, что граждан России из Израиля перевезут в Иорданию, откуда их заберет на родину самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям. О ситуации в Палестине, конфликте движений Фатх и Хамас, наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Иорданский король Абдалла II выступил с инициативой возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Король убеждает палестинских и израильских лидеров вернуться за стол переговоров, чтобы добиться мира, основанного на принципе «два государства для двух народов». В ходе телефонного разговора с главой израильского правительства Эхудом Ольмертом монарх заявил о необходимости приложить усилия для возобновления палестино-израильских переговоров. Абдалла II обсудил этот вопрос и с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Он обещал поддержку Иордании новому правительству Аббаса. Энтузиазм иорданского монарха вполне обоснован. С позапрошлого года впервые было устранено непроходимое препятствие на пути переговоров, а именно в правительстве палестинской автономии отсутствует Хамас, отвергающий право Израиля на существование. Этим же обстоятельством вызвано решение Евросоюза и США возобновить экономическую помощь палестинской автономии. Глава чрезвычайного правительства, созданного Аббасом, Салам Фаяд, также полон энтузиазма. Мы очень воодушевлены. Ситуация выглядит многообещающей. Я думаю, что мы движемся в верном направлении. Мы слышали, что Евросоюз будет платить всем палестинским государственным служащим. Это великолепно. В новом правительстве Салам Фаяд также исполняет обязанности министра финансов и министра иностранных дел. В то же время Исмаил Хани и другие лидеры Хамаса утверждают, что Аббас не имел права распускать коалиционное правительство. Мы единственное законное правительство с того времени, как палестинский народ поддержал нас на парламентских выборах. Решением о распуске правительства национального единства Махмуд Аббас приступил палестинский закон и нарушил демократические нормы, заявил один из лидеров Хамас Махмуд Аз-Захар, в прошлом министр иностранных дел автономии. Напомню, что на днях Аббас, используя свои президентские полномочия, распустил коалиционное правительство автономии, в котором доминировал Хамас, после того, как последний установил полный контроль над сектором Газа, изгнав оттуда силы движения Аббаса Фатх. Махмуд Аббас в воскресенье объявил вне закона главную военизированную группировку Хамас, бригады из Зайдин аль-Кассам, а также спецназ МВД подконтрольный Хамас. Банковские счета прежнего правительства заморожены и перекрыты все каналы финансовых поступлений. Между тем, один из советников Махмуда Аббаса Ясера Абед-Раббо заявил, что Хамас пошел на военный переворот в Газе по указке Тегерана. В ответ представитель Хамаса Сами Абу-Зухри обвинил Фатх в пособничестве израильским оккупантам, заявив, что клеветой об участии Ирана, Фатх пытается отвлечь от себя внимание общественности. Ясер Абед-Раббо также отверг заявление министра иностранных дел Ирана Манучара Моттаки, назвавшего создание нового палестинского правительства недемократичным. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В столице Азербайджана, Баку, проходит саммит ГУАМ, Организация экономического развития и демократии, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. На саммите, как ожидается, будут приняты несколько соглашений о сотрудничестве в сфере энергетики, транспорта и безопасности. Подробности в репортаже нашего корреспондента Фарида Арифоглу.
Сегодня в Баку проходит второй саммит глав государств ГУАМ, Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Помимо руководителей этих стран, в саммите в качестве наблюдателей принимают участие также президенты Польши, Литвы, Румынии, представители ряда других государств Восточной Европы. В центре внимания участников саммита обсуждение вопросов развития энергетических и транспортных коридоров, обеспечения их безопасности, проблемы экономической и гуманитарной интеграции. Как отметил в своей приветственной речи президент Азербайджана Ильхам Алиев, участники саммита намерены обсудить также проблемы затянувшихся конфликтов на пространстве ГУАМ и взаимодействие на международной арене, усилий по их урегулированию. Кроме того, на саммите ожидается обсуждение вопроса о создании миротворческих сил ГУАМ. Как заявил накануне глава МИД Грузии Гела Бежуашвили, одним из направлений деятельности ГУАМ является сфера безопасности. В этом контексте страны ГУАМ рассматривают возможности создания своих миротворческих сил, причем не только военных, но и полицейских. Что касается сроков создания миротворческих сил ГУАМ, то, по словам главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова, этот вопрос требует тщательного изучения на уровне экспертов, в том числе военных. Вопросы безопасности накануне были рассмотрены также в ходе встреч в форматах ГУАМ-НАТО, ГУАМ-США, ГУАМ-Япония. По итогам саммита ожидается принятие Бакинской декларации, ряда соглашений о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта, безопасности и других областях. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Городской суд Санкт-Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. Заседание суда должно начаться в эти минуты. На скамье подсудимых 4 жителя Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет. Сейчас с нами на прямой связи по телефону наш петербургский корреспондент Татьяна Волович. Татьяна, добрый день. Началось ли заседание суда? И если да, какие заявления делали перед его началом обе стороны?
Добрый день, Михаил. Да, заседание суда как раз началось ровно в 12 часов. Начались вторичные прения сторон, после которых суд должен вынести окончательное решение и назначить сроки наказания обвиняемым. Несовершеннолетнему Орлову грозит срок до 10 лет лишения свободы, а Герасимову, Оленеву и Громову по тем статьям, по которым им вменяется преступление, согласно Уголовному кодексу, максимальный срок наказания до 20 лет. Какое наказание будет требовать сторона обвинения, станет ясно в ближайшие часы. Заместитель прокурора города Александр Корсунов на прошлой неделе, комментируя вынесение коллегии присяжных обвинительного приговора, заявил, что прокуратура удовлетворена вердиктом присяжных и отметил большую заслугу следствия, которое тщательно проанализировало вынесение оправдательного вердикта в первый раз. Я напомню, что это уже дело разбирается во второй раз после того, как Верховный суд в марте этого года отправил дело на дорасследование. И также Корсунов сказал, что в этот раз использовались видеодоказательства и, как выразился зампрокурора Александр Корсунов, очень плотно работали на стадии процесса со свидетелями. А вот защита обвиняемых говорит о многочисленных нарушениях во время рассмотрения дела. И, как сообщил адвокат одного из подсудимых Андрей Антонов, процесс оставил весьма тягостное впечатление. Ни о каком равноправии сторон, имеется в виду защиты и обвинения, и состязательности, не может быть и речи. Если большинство ходатайств прокуратуры было удовлетворено, то ходатайства защиты в основном отклонялись, и адвокатам, по словам Андрея Антонова, не дали огласить ряд документов. Поэтому, конечно, сторона защиты намерена обжаловать решение суда.
Спасибо, Татьяна. Из Петербурга по телефону была наш корреспондент Татьяна Волович. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Нижней палаты парламента Казахстана обратились к президенту с просьбой о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в телефонной беседе с президентом США Джорджем Бушем заявил, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем. В Благовещенске возбуждено уголовное дело против лидера местного отделения «Союза русского народа» Игоря Терехова. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества. С санкцией суда Терехов взят под стражу. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте призвала ООН отложить решение о будущем статусе Косово. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчека «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Время рассказать, о чем пишут сегодня центральные российские газеты. В студии моя коллега Валерия Шабаева. И, насколько я понимаю, пресса пишет, что жизнь становится дороже, штрафы за нарушение правил дорожного движения растут.
Да, совершенно верно. Жизнь как-то не становится легче и веселее. Вы правы, Михаил. Речь о том, что рабочая группа Госдумы решила ужесточить наказание для нарушителей правил дорожного движения. В первом чтении поправки уже приняты и, вероятно, в скором времени будут приняты и во втором чтении. Отныне за превышение скорости более чем на 60 км в час водителей можно будет штрафовать на 5000 рублей. За непристегнутый ремень безопасности на 500 рублей. Ну, есть еще масса всяких нововведений. Я отсылаю наших слушателей к газете «Новое известие», где дана прям подробная табличка со всеми вот этими новыми показателями. Отмечает издание также, что пристегиваться обяжут не только водители, но и пассажиров на заднем сидении, если конструкция автомобиля предусматривает такую возможность. И удивляется газета тому, что за здоровье и жизнь пассажиров отечественных не оборудованы. Автомобилей депутаты совершенно почему-то не беспокоятся. Что еще можно отметить? Что эксперты удивляются такому ужесточению правил. Николай Травин из коллегии правовой защиты автомобилистов считает это все необоснованным. Исследование о том, до какого уровня можно повышать штрафы и нужно, чтобы уменьшить число нарушителей, не проводилось, сказал он. И он обратил внимание также на то, что в поправках не предусмотрена дифференциация штрафа в зависимости от материального положения нарушителей. Об этом в газете «Ведомости». Ну, а «Новые известия» отмечают, что предусматривается также административный арест до 15 суток за ряд правонарушений. Избегать его будут беременные женщины, инвалиды и депутаты.
И кроме того, пресса пишет, что россияне стали тратить больше, но не только на штрафы.
Да, совершенно верно. Причем тратить то, что они не заработали. Речь идет о таком двойном буме, потребительском и кредитном. Об этом пишет газета «Известия». На днях Центробанк опубликовал очередную порцию данных об экономическом состоянии страны. И вот из этих данных следует, что второй год подряд наши расходы растут быстрее наших реальных доходов. Несколько причин объясняют такое положение. Во-первых, до сих пор у нас невысоки зарплаты, но и инфляция немала, поэтому на товары и услуги средний россиянин тратит большую часть своих заработков. Обязательные платежи, та же коммуналка, все дороже обходится и все больше отягощает наши кошельки. Отсутствие хороших окладов мы с легкостью научились компенсировать за счет банковских кредитов. Причем, оценив достоинство жизни взаймы, граждане уже абсолютно не хотят думать о рисках. И 2, 3, 4 кредита на одного человека уже реальность, бывает даже и 5. Причем банки по этому поводу не беспокоятся, потому что процентные ставки настолько высоки, что банк не рискует. И добросовестные заемщики с лихвой компенсируют убытки из-за неплательщиков. Но при этом люди, конечно, страдают. И бывает так, что до 90% зарплаты приходится гражданам относить в банк. В «Известии» в конце отмечают, что в цивилизованных, как их принято называть, странах, население тоже привыкло набирать по несколько кредитов. Но там средние зарплаты намного выше, чем у нас. Кроме того, люди привыкли не только потреблять много, но и много сберегать, создавая личную подушку безопасности. А мы, как дети малые, дорвались до капиталистического изобилия и тратим, тратим, тратим.
И для вот этих людей, о которых вы сейчас говорили, для иностранцев... Есть новости, да? Российскую столицу для них признали самым дорогим городом мира.
Да, вот этих самых иностранцев принято теперь называть экспатами. Уж не знаю, нравится ли им это или нет, экспатрианты, все понятно. Значит, речь идет о том, что организация Mercer Human Resource Consulting второй год подряд признала Москву самым дорогим для иностранцев городом мира. В 2007 году жизнь в Москве оказалась дороже Нью-Йоркской на треть, а в прошлом году только на четверть. Ну, в общем, список выглядит так. На первом, на первом месте Москва, на втором Лондон, затем Копенгаген, Париж, Нью-Йорк на 15-м месте, Лос-Анджелес на 42-м, Сеул, Токио, Гонконг следом за Москвой. Санкт-Петербург, отметим, вырвался на 12-ю позицию. Значит, сейчас вот что пишет «Ведомости» по этому поводу. Год назад высокая зарплата и бонусы экспатов компенсировали дороговизну московской жизни. Сегодня инфляция для иностранцев выше, чем для россиян, а их доход фиксирован в валюте и не поспевает затратами. Ну уж не знаю, должно ли это нас как-то утешить или нет. Но вот что отмечает «Время новостей», что городские власти это положение даже как-то не столько не печалит, но вызывает у них гордость. А вот Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы, возмущается тому, что столица все больше становится городом для богатых. И высокий уровень цен, Митрохин объясняет, коммерческими монополиями, связанными с органами городской власти.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Во Франции, в Ле-Бурже, накануне открылся крупнейший в мире авиасалон. Сообщается, что на этом форуме уже заключены несколько многомиллиардных контрактов. К примеру, группа компаний S7, головной компанией которой является российская «Сибирь», и европейский концерн Airbus в понедельник заключили твердый контракт на покупку 25 новых самолетов А320. Сумма сделки, рассчитанная по ценам каталога, составляет более полутора миллиардов американских долларов. Подробнее о том, как работает крупнейший в мире авиасалон в Ле-Бурже, передает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
Салон в Ле-Бурже, проходящий раз в два года, это одна из крупнейших мировых выставок производителей разнообразных летательных аппаратов и космической техники. В числе представленной продукции как новинки, еще не вышедшие из стадии конструкторских разработок, так и серийные образцы летательных аппаратов гражданского и военного назначения, а также двигатели, оборудование и многое другое. В общей сложности в Ле-Бурже будет представлено 140 самолетов, вертолетов и прочих летательных аппаратов, говорит Франсуа Рудье, заместитель директора салона.
47-й
салон станет самым крупным авиакосмическим салоном в мире. У нас более 2000 участников. 66% из них – это не французские предприятия. Всего участвуют 42 страны, и мы очень гордимся таким составом. Очень широко представлены североамериканские производители, но много в этот раз и новичков – Мексика, Литва, Ливия. Мы очень рады, что привлекаем не только гигантов авиакосмической отрасли, но и компании, только начинающие работать в этой сфере. Большое внимание эксперты уделяют соперничеству между двумя крупнейшими концернами авиастроительной отрасли – американским «Боингом» и европейским «Airbus». В последние месяцы Airbus сильно проигрывал американскому конкуренту. Компания столкнулась с административными и финансовыми сложностями и была вынуждена объявить о массовых увольнениях. Однако салон Ле-Бурже начался для Airbus весьма удачно. Как сообщил коммерческий директор компании Джон Ляи, в первый же день Airbus получила 219 твердых заказов и 120 намерений о покупке на общую сумму 45,7 миллиарда долларов. Надо сказать, что в Ле-Бурже съезжаются не только профессионалы, но и многочисленные любители авиации. Ожидается, что в демонстрационных полетах примут участие около 40 единиц техники. Что увидят зрители, говорит Франсуа Рудье.
В этом году мы увидим уже ставший знаменитым лайнер-гигант Airbus A380. Он будет совершать полеты каждый день. Продемонстрируем мы и последние новинки военной техники – «Рафаль», «МиГ», F-18. Опытные пилоты покажут, на какие маневры способны эти самолеты.
Работа салона продлится до 24 июня. В первые 4 дня он открыт только для профессионалов, а с пятницы по воскресенье осмотреть экспозицию и понаблюдать за полетами – сможет и широкая публика. Ожидается, что за неделю салон посетят 400 тысяч человек. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Россия в этом году на авиасалоне в Ле-Бурже занимает 2000 квадратных метров, на которых расположены более 400 видов военной продукции. Среди главных, скажем так, достопримечательностей – новый МиГ-29ОВТ. Подробно о том, что россияне привезли во Францию, в Ле-Бурже, мой коллега Данила Галиперович побеседовал с заместителем генерального директора Центра анализа стратегий и технологий Константином Макиенко.
Все ведущие наши авиационные, авиаракетные, двигательные корпорации там представлены. Рособоронэкспорт, конечно же, представлен, наш основной экспортер вооружений, и авиакомпании. Если говорить о компаниях, то прежде всего это «Сухой» и «МиГ». «Сухой» представляет модели своих всех основных самолетов боевых, которые сейчас предлагаются на рынок, и гражданского своего самолета, регионального самолета SSJ-100. «Микоян» — это единственная компания, которая представляет не только модели самолетов, опять-таки всю свою линейку предложений на рынок, но и единственный моторный экспонат, который будет совершать полеты, это МиГ-29ОВТ.
Есть слухи о том, что МиГ в этом году представляет что-то совершенно особенное. Можете ли вы это подтвердить, если знаете? И если да, то что это такое, в чем там суть?
МиГ-29ОВТ – это демонстратор технологии истребителя с управляемым вектором тяги. Эта технология уже активно используется на истребителях Сухого, в том числе и на серийных истребителях, в частности, тех, которые поставляются в Индию и в Малайзию, и в Алжир. Микояновцы немножко отстают в этом смысле, в использовании этой технологии, но, тем не менее, у них есть такой истребитель пока в единичном числе. Вот это как раз тот самый МиГ-29ОВТ, который будет летать в Париже. И главная особенность этого истребителя – это совершенно феноменальные маневренные качества, которые, наверное, не в состоянии продемонстрировать ни один другой истребитель мира, ну вот за исключением тех самых сухих, о которых я сказал.
Кто является потенциальным покупателем такого оружия, вот таких высокотехнологичных самолетов? Кто может купить такую технику?
Ну, основной тендер, на который предлагается истребитель с этой технологией, правда, с опцией такой технологии, это Индия. Там проходит сейчас тендер, ну или вот-вот начнется тендер на 126 машин. Ну а в принципе, такие машины могут быть предложены и востребованы на всех традиционных российских рынках, там в Латинской Америке это прежде всего Венесуэла, в Африке это Алжир, Ливия, Эритрея, в Черной Африке кое-какие страны. Естественно, это Ближний и Средний Восток, то есть это Сирия, Исламская Республика, Иран.
Можно ли говорить о том, что у этого всего есть политическая составляющая, или это чистый бизнес?
Я бы сказал, что до последнего времени коммерческая составляющая в российском экспорте вооружений доминировала. Может быть, только в самое-самое последнее время, год-два, появляется действительно и политическая еще составляющая, связанные с поставками в рамках ОДКБ, может быть, с какими-то поставками в Латинскую Америку, хотя и там, наверное, коммерческое все еще доминирует. Есть конкуренты, которые как бы понимают, что это такое, с которыми отношения просто конкурентные. Есть, кстати, и партнеры, потому что в тех же истребителях Су-30, которые поставляются в Индию, значительная доля составляют французские и израильские комплектующие.
Можно ли говорить, что сейчас российский экспорт вооружений находится на неком подъеме или все как обычно?
С 1999 года экспорт вооружений растет. Собственно, он четко довольно коррелирует с общим экономическим подъемом, как у нас в 99-м начался общий экономический рост, так растет и экспорт вооружений. Я думаю, что мы были на пике в 2003 году, ну и с тех пор примерно вот на этом пике остаемся.
С военным экспертом Константином Макиенко беседовал мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас в Москве 12:30. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор по делу о подрыве пассажирского поезда «Грозный Москва». Суд отклонил кассационную жалобу Владимира Власова и Михаила Клевачева, приговоренных к 18 и 19 годам заключения соответственно. Поезд «Грозный Москва» был подорван 12 июня 2005 года. Свыше 40 человек получили травмы. Городской суд Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных сегодня выносит приговор по делу об убийстве студента из Конго Ролана Ипосака в сентябре 2005 года. На скамье подсудимых 4 жителя Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет. Следствие против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не должно больше вестись в Чите, заявили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп. Накануне президиум суда подтвердил незаконность проведения следственных действий по новому делу Ходорковского и Лебедева в Чите. В Баку проходит саммит ГУАМ, Организация экономического развития и демократии, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. На саммите, как ожидается, будут приняты соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта, безопасности. Группа депутатов Нижней палаты парламента Казахстана обратилась к президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой о распуске палаты и проведении досрочных выборов. На грузино-абхазской границе минувшей ночью произошла ожесточенная перестрелка, сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на МВД Грузии.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Ольга Коробейникова знакомит нас с последними событиями. Вы слушаете «Свободу в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов», но перед этим я напомню, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее тема – особенности российского авторского права. Почему в России художники-мультипликаторы не вправе претендовать на коммерческую выгоду от использования нарисованных ими персонажей? В нашу студию приглашена художник-мультипликатор Наталья Орлова, ведет программу Владимир Бабурин. Ну, а сейчас переходим к рубрике «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Москва. Столичные водители ежемесячно теряют в пробках в среднем более 11 часов. Такие результаты были получены в ходе исследования московских заторов в период с весны 2006 по весну 2007 года. Каждый день 2006 года в Москве возникало около 650 пробок, в каждой из которых стояло примерно 1500 машин. Исследования также показали, что самые напряженные дни недели для московских водителей – это вторник и среда. Самые загруженные магистрали города находятся в северном и северо-восточном административных округах. Петербург. Единственное в России медицинское учреждение, занимающееся проблемами грибковых заболеваний, петербургский НИИ «Микология» отметил 25-летний юбилей. Однако медики даже в праздник говорили о проблемах, существующих в этой отрасли. На сегодняшний день инвазивный микоз, которому подвержены лица с ослабленным иммунитетом, стал проблемой российского масштаба. Количество больных увеличивается с каждым днем, а оборудованных лабораторий и подготовленных специалистов катастрофически не хватает, отметила директор Института микологии Наталья Васильева.
Самая главная задача, конечно, как можно быстрее поставить диагноз. Сегодня у нас недостаточное количество микологических лабораторий, которые могут помочь клиницисту, который заподозрил инвазивный микоз, поставить диагноз. У нас их в стране, которая выполняет качественную лабораторную диагностику, около 10, а надо около 15 тысяч на России.
Москва. Группа компаний «ПИК» намеревается возвести около 60 тысяч квадратных метров жилья на месте трикотажной фабрики «Красный Восток». Класс жилья пока не называется, поскольку архитектурное проектирование только началось. Фабрика «Красный Восток» будет выведена с территории участка согласно постановлениям правительства Москвы. Кроме того, «ПИК» планирует приобрести химический завод в Перовском районе и построить там почти 147 тысяч квадратных метров жилья. Петербург. Руководство почтовых администраций из США, Великобритании, Франции, Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья, представители национальных почтовых операторов и компаний-производителей почтового оборудования примут участие в открывающемся сегодня 8-м форуме «Почтовая тройка». Всего ожидается участие более 250 делегатов из более чем 25 стран мира. Специалисты обсудят вопросы совершенствования и развития почтовых служб и обменяются опытом по их реформированию. Подобные форумы проводятся каждые 2 года уже на протяжении 14 лет. Новости Москвы и Петербурга. 19 июня. Татьяна Волович.
А сейчас главный репортаж нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». В Санкт-Петербурге до сих пор нет уполномоченного по правам человека. В минувшие выходные губернатор региона Валентина Матвиенко выдвинула на этот пост кандидатуру известного правозащитника, бывшего депутата Государственной Думы России Юлия Рыбакова. Кроме него есть еще 2 кандидата – единорос Игорь Михайлов и член партии «Яблоко» Наталья Евдокимова. Подробности в репортаже нашего питерского корреспондента Татьяны Вольской.
Предложение Валентина Матвиенко выдвинуть на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге Юлия Рыбакова, имя которого чаще всего упоминается в связи с выступлениями оппозиции и критикой властей, явилось новым витком весьма непростой истории, которая длится уже 10 лет. Именно столько времени, с 1997 года, пытаются в Петербурге выбрать уполномоченного. 8 попыток оказались безуспешными. Иногда выдвигалось сразу 10-15 кандидатов, и это выглядело несерьезно, говорит бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова.
Давайте найдем, кому это было бы выгодно. Как раз не тем, кто избирали, к сожалению. Более того, сталкивались интересы разных политических групп города. В Законодательном собрании их достаточно много. Ну, хотя бы по количеству фракций, когда было много кандидатов. И вот выбрать одного достойного, это действительно, закрыв глаза на все остальное, на то, что это человек ни в одной с тобой партии, или ни одних с тобой взглядов, очень сложно.
Наталья Евдокимова выдвинута на эту должность в этот раз, так же, как и член «Единой России», депутат Законодательного собрания Игорь Михайлов. Уже появились предположения, что выдвижение третьей кандидатуры Юлия Рыбакова понадобилось властям для взаимной нейтрализации либерально настроенных кандидатов. Наталья Евдокимова в это не верит.
Работать с таким человеком для меня большая честь. Первый тур, он рейтинговый. И люди, которые исповедуют те же взгляды, что мы с Юлией Андреевичем, они могут одинаково проголосовать и за Юлию Андреевича, и за меня. И будут те люди, которые будут поддерживать выдвижение конкретными лицами того или иного кандидата. Поэтому на самом деле никакой разводки между нами быть не может.
Такого же мнения и Юлий Рыбаков.
Мы единомышленники, и, естественно, мы сделаем все для того, чтобы речь шла не о соперничестве между кандидатами одного демократического фронта, а о сотрудничестве на благо жителей города, которым необходимо должностное лицо, которое вправе будет защищать их права.
Юлий Рыбаков считает Петербург колыбелью российского правозащитного движения.
В 1991 году на заседании Ленсовета 21-го последнего созыва я, как депутат, выступил с предложением создать первую в истории России, не только там советского периода, а просто первой в истории России комиссию по правам человека. Первый государственный утвержденный легальный орган, который должен был бы встать на защиту рядового человека. И Ленсовет согласился с этим. Мы создали эту комиссию. Я ее возглавлял, пока работал Ленсовет. А сегодня, несмотря на то, что мы были пионерами в этом деле, мы были застрельщиками, собственно, правозащитного легального движения в стране, сегодня Питер оказался едва ли не последним из субъектов федерации, в котором до сих пор нет уполномоченного по правам человека. Это действительно уникальная, но это постыдная ситуация. И именно об этом я и говорил с Валентиной Ивановной Матвиенко.
Как же представилась возможность поговорить с нею об этом?
Всю свою жизнь я не только правозащитник, но я еще и художник. Меня волнует ситуация с современной культурой в нашем городе. Необходимо создание музея современного искусства. Именно по этому поводу я добивался встречи с Валентиной Ивановной, и, наконец, мы встретились, и об этом мы с ней в первую очередь и говорили. Но, естественно, как правозащитник я не мог обойти стороной, так сказать, ситуацию с тем, что до сих пор нет человека, который бы встал на защиту жителей нашего города с позиции гуманизма, в первую очередь, а не только интересов государства. В процессе этого разговора выяснилось, что, с одной стороны, я, в принципе, готов работать, потому что мне поступил прямой вопрос, когда Валентина Ивановна сказала, что она сама озабочена этим, и что она огорчена очень тем, что депутаты до сих пор никого не выбрали. На вопрос, готов ли я, в принципе, работать, я сказал, что, в принципе, конечно, я должен работать, если бы я оказался на этом посту. Но у меня нет никаких шансов на это, поскольку понятно, что при наличии кандидатов со стороны правящей партии никого другого шансов нет. Но из этого разговора, как теперь выяснилось, Валентина Ивановна сделала свои выводы и решила меня выдвигать.
Если Юлий Рыбаков будет избран, он считает поле своей деятельности бескрайним, а ущемленными в своих правах всех, от детей и пенсионеров до предпринимателей малого бизнеса. У Натальи Евдокимовой в случае ее избрания все-таки будет явный приоритет.
Все-таки я считаю самой незащищенной сейчас – это наших детей. И прежде всего надо начинать с них, потому что они за собой потянут и всю остальную связку.
Несмотря на оптимизм, вызванный предложением губернатора, уверенности, что существует серьезное намерение выбрать уполномоченного по правам человека, у Юлия Рыбакова нет.
Я вовсе не уверен в том, что есть серьезное намерение кого-то избрать. Об этом надо спрашивать наших депутатов. Их намерения, они проявятся по результатам голосования.
Выдвижение кандидатов заканчивается в среду. Выборы назначены на 4 июля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Радио Свобода» обзор региональной печати, сегодня из Нижнего Новгорода. В области уже думают о предстоящих выборах в Государственную Думу, об этом пишет пресса, и о ценах на жилье. Обзор «Нижегородских газет» подготовила Лира Валеева.
«Новая газета» пишет о том, что в Нижнем Новгороде уже появилась первая ласточка грядущих выборов в Госдуму. Это рекламный щит с изображением лидера СПС. На днях нижегородский губернатор Валерий Шанцев заявил о том, что «Единая Россия» должна набрать 60% голосов по сравнению с 32 в прошлом году. Второе место, как отмечает газета, скорее всего, достанется коммунистам. Проблема КПРФ в том, что у нее нет финансовых ресурсов, так как бизнесменов перед кабинетом первого секретаря обкома не наблюдается. Отделение «Справедливо» России возглавляет представитель нижегородского губернатора в Совете Федерации. Поэтому, как ожидается, партия не будет бросать вызов единороссам, а займется честным отъемом голосов у коммунистов. 7-процентный барьер преодолеет ЛДПР, сила которой по-прежнему основывается на харизме Владимира Жириновского. А вот СПС, некогда гремевший в Нижнем Новгороде, переживает кризис, связанный с отказом Бориса Немцова возглавить областной партийный список. Тем временем «Единая Россия» поглощает российских пенсионеров. Об этом пишет «Коммерсант». Как объявил лидер нижегородского отделения российских пенсионеров Роман Антонов, он планирует примкнуть к единороссам, но хочет сделать этот переход плавным, чтобы не шокировать избирателей. По словам сторонников КПРФ, верхушка российских пенсионеров так хочет попасть в Госдуму, что потеряла совесть. Как напоминает газета, в марте 2006 года российская партия пенсионеров по итогам выборов в Нижегородское законодательное собрание заняла второе место после единороссов. Цена на нижегородское жилье поползла вниз. О том, что долгожданное наконец свершилось, пишет газета «Нижегородский рабочий». По данным риэлторов, в мае стоимость почти всех типов квартир снизилась. В первую очередь это коснулось хрущевок и брежневок, подешевевших в среднем сразу на 700-800 рублей за один квадратный метр. Как оказалось, весь последний год цена на некачественное жилье завышалась. В целом, в мае стоимость квадратного метра готового жилья снизилась на 200 рублей. А вот на рынке новостроек рост цен продолжается. По данным риэлторов, летом ситуация не изменится. Между тем, в центре Нижнего Новгорода продолжают поджигать жилье. Не исключается, что это дело рук риэлторов. Поймай поджигателя, получишь 5000 рублей от нижегородского мэра. Так называется статья в «Комсомольской правде». Вадим Булавинов пообещал вознаграждение тем, кто сообщит о поджогах. Он уже определил тариф на поджигателей мусорных контейнеров – 5000 рублей. За поимку поджигателей жилых домов, по его словам, премия будет больше. На днях нижегородская мэрия примет соответствующий документ. Лира Валеева для Радио Свобода. «Свобода», Нижний Новгород.
Это был обзор региональной прессы. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Санкт-Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Конго Ролана Эпосака. На скамье подсудимых 4 жителя Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет. В Благовещенске возбуждено уголовное дело против лидера местного отделения «Союза русского народа» Игоря Терехова. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества. С санкции суда Терехов был взят под стражу. Группа депутатов Нижней палаты парламента Казахстана обратилась к президенту с просьбой о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в телефонной беседе с президентом США Джорджем Бушем заявил, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте призвала ООН отложить решение о будущем статусе Косово. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас в программе «Свобода в полдень» новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в конце января 2007 года с 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Урожай зерна в России в 2007 году состоит примерно 76 миллионов тонн. Такой прогноз Министерства сельского хозяйства озвучил сегодня его глава Алексей Гордеев. Это почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем было собрано в стране в прошлом году. Возможный эффект от переработки попутного нефтяного газа может составить в России около 10 миллиардов долларов в год, отмечается в материалах Министерства природных ресурсов. В стране перерабатывается лишь 26% такого газа и почти столько же просто сжигается. Остальной попутный газ компании используют на собственные нужды или списывают на технологические потери. В большинстве нефтедобывающих стран попутный нефтяной газ используется в частности для выработки электроэнергии. В некоторых странах, в США и Норвегии, например, сжигание попутного нефтяного газа законодательно запрещено. Доля нефтегазового сектора в экономике России к 2015 году снизится с нынешних 22% примерно до 15%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. Такой результат, по его словам, будет достигнут в результате изменения структуры российской экономики, а уменьшение доли нефтегазового сектора во многом будет компенсировано развитием высоких технологий. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае увеличилась на 3,2% по сравнению с показателем такого же периода 2006 года и составила 203 миллиона тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства промышленности и энергетики, объем добычи нефти в стране в 2007 году составит 490 миллионов тонн, что примерно на 2% больше, чем годом ранее. Федеральная аэронавигационная служба России с 1 ноября увеличит на 8,3% ставки сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов иностранных авиакомпаний на воздушных трассах страны. Как сообщалось ранее, общее повышение таких ставок в 2007 году составит 18%. Первый раз их индексация была проведена в середине февраля. Курс доллара на сегодня 25 рублей 95 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 77 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной в студии Дмитрий Морозов и Роберт Воскричан, наши обозреватели. Дмитрий, вы начнете.
Да, совершенно верно. Сегодня многие средства массовой информации российские сообщают о том, что Владимир Путин, президент России, лично примет участие в голосовании в определении столицы зимней Олимпиады 2014 года. Но многие эксперты по-разному оценивают такого рода события, возможный приезд Владимира Путина. Например, основатель и главный редактор одного из американских аналитических агентств Эд Хула говорит о том, что приезд Владимира Путина может серьезно повлиять на исход выборов в Гватемале, но сказать, что это влияние будет однозначно в пользу кандидатуры Сочи, я не берусь. Конец цитаты. Однако, думается, все же решающим окажется экономический фактор в определении столицы зимней Олимпиады. Но судите сами, в Австрии условно столько-то объектов, из них 1-2 нуждаются в модернизации. В Южной Корее столько-то объектов, половина нуждается в модернизации. В Сочи ни одного готового построенного объекта, но зато когда все будут построены, ни один из них не будет нуждаться в модернизации. Так было и с Ванкувером, так было и с Пекином, и так было с Лондоном. Так ведь, профессор, я обращаюсь к экономическому эксперту?
Так, я согласен с вами. И вообще, в свете последних событий, скажем, удовлетворение заявки совместной Польши и Украины, Если мы говорим о чемпионате Европы по футболу 2012 года, то там вообще, мягко выражаясь, и конь не валялся. Более того, даже организационные структуры не созданы, которые будут управлять процессом строительства спортсооружений футбольных, которых нет еще.
Ну, футбол не столь глобальное мероприятие, как Олимпиада.
По затратам и по инфраструктуре, и по строительству более чем сопоставимо, если не более крупное. Так что подход, что стулья можно утром, а деньги вечером, видимо, в международном и олимпийском, и футбольном бомонде возобладал. Поэтому можно надеяться, что и Сочи тоже может воспользоваться этой лазейкой. Почему нет?
Вы имеете в виду давление, политическое давление на членов МОК при голосовании?
Да не политическое давление. Давление с помощью аргументов и экономических, и политических, и финансовых, и массы всяких других.
Хорошо, что авторитет России в мире, допустим, авторитет президента России в этом.
Да, безусловно, потому что фактически президент будет выступать в качестве лоббиста города, потенциального организатора Олимпиады, что, в общем-то, беспрецедентное событие. И учитывая, что президенту многое удается за последние там 7-8 лет, когда он руководит, думаю, что вполне возможно, что это сыграет решающую роль.
Ну, как и приезд Виктора Ющенко при голосовании в пользу Украины, предположим, да? Ну, какую-то роль
сыграл?
Ну,
может быть, вполне, хотя, в общем-то, приезд Ющенко далеко не столь громкое событие, как приезд Путина в Гватемалу. Потому что есть страны гораздо крупнее Гватемалы, которых ни один российский, советский и царский руководитель не бывал. Поэтому это само по себе уже крупное международное событие. Ну, еще и плюс. Так что я думаю, что... Конечно же, никто ничего не гарантирует, но то, что это, как выражается, любит выражаться Анатолий Чубас, сильный ход, безусловно, это очень сильный ход. Ну, вообще-то, олимпийская тема не ограничивается Сочи, тем более, что Сочи пока еще не город, который избран столицей зимних олимпийских игр 2014 года, а всего лишь один из потенциальных, пусть даже очень мощных кандидатов. А вот есть более... актуальная, что ли, тема, это Лондонская Олимпиада, ибо Лондон уже получил право провести Олимпиаду, и, соответственно, полным ходом идет. Вы помните, Дмитрий, идет подготовка. Вы помните, мы как-то общались в эфире дневного прессинга примерно год назад и говорили о том, что устроители, Лондонский оргкомитет подсчитал и прослезился, что все статьи расходов превышают, зашкаливают, так сказать, некие, допустим, чуть ли не в два раза, некоторые даже...
Допустимые пределы.
Да, в два раза. И что, в общем, даже пришлось изобрести такую статью «Непредвиденные расходы», которая, так сказать, там шкала гуляет до 40%, плюс-минус допускается, такой допуск в расходовании средств.
При том, что готовность Лондона, да, уже на этом этапе,
да, есть,
достаточно серьезная.
Да, есть, и что дало острослову и по совместительству мэра Лондона Ливингстона сказать, эта статья лучше назвать так: если вы напортачите, вот вам куча денег на этот случай. Что касается, это по поводу расходов. А вот сейчас мы поговорим о доходах организаторов Олимпиады. А доходы довольно существенные могут быть, и прежде всего доходы от потенциальных партнеров и спонсоров. Вот эта статья «Привлечение партнеров», ну, то есть крупных компаний, корпораций, спонсоров.
Но это основная статья.
Это основная статья наряду с продажей прав на телетрансляцию. Об этом пока не говорим, и это стоит как минимум 2-2,5 миллиарда долларов. Это минимальное, то, что можно, так сказать, сейчас спрогнозировать. А что касается доходов от спонсора, то они планируются в размере 750 миллионов фунтов. То есть примерно, ну не примерно, а сейчас 1-2 курс, значит 1,5 миллиарда долларов. Причем, если планировалось получить эти деньги практически сразу, в течение 2-3 лет, авансом, то сейчас, в общем-то, эта схема не срабатывает. Планировали на 2007 год поступление 400 миллионов фунтов, то есть примерно даже больше половины от ожидаемого, а получили всего 200. И так по годам идет разбивка. В чем проблема? Проблема, как мне кажется, имеет два объяснения. Первое объяснение, что недостаточно с точки зрения потенциальных рекламодателей, спонсоров, партнеров оргкомитета Лондонской Олимпиады, недостаточный маркетинговый, так называемый маркетинговый потенциал. То есть затраченные средства на спонсирование Олимпиады не принесут ожидаемого коммерческого эффекта, и главным образом потому, что эти контракты между оргкомитетом и спонсорами не предусматривают двух ключевых вещей. А именно, первое, это размещение логотипов и рекламы данных компаний-спонсоров на оградах и бортах спортсооружений, что самое эффективное, ибо люди постоянно видят это. И размещение рекламы и логотипов этих компаний на так называемых задниках. То есть это некий стенд, на котором, ну вот когда мы видим, приезжают европейские клубы играть в Москву, ну, Лига Чемпионов, футбольная Лига Чемпионов. И на, мы видим на фоне там компании Sony, Ford, пиво Amstel и так далее и тому подобное. То есть все спонсоры на этом заднике расположены. Российский чемпионат по футболу, Росгострах, значит, Росгострах, там Старый Мельник и масса еще других.
Во время трансляции титры возникают, да, эпизодически.
Да, и так далее и тому. Вот этого нет. Поэтому маркетинговый потенциал явно снижается. Соответственно, и с деньгами расстаются не столь охотно, как раньше. И вторая ситуация, второй фактор, который действует на понижение интереса спонсоров, рекламодателей, это то, что слишком завышены все-таки...
Ожидания были слишком
завышены. Нет, слишком завышенная входная плата. Например, банк Lloyds заплатил 80 миллионов фунтов для того, чтобы получить право...
Входная
стать...
плата, то есть это как бы взнос...
Да. Поэтому компании, которые, в общем-то, считают деньги и понимают, что почем же называется, они находят обходные пути. И вот вторым фактором является этот обходной путь. Не подписывать напрямую с лондонским оргкомитетом Лондонской Олимпиады, а подписывать с федерациями. Причем с федерациями в основном бедными. Такими, как Федерация гимнастики, хоккея на траве и так далее и тому подобное. И таким образом снизить суммы на порядок в 10 раз. Если банк Lloyds заплатил 80 миллионов фунтов, то такой контракт стоит 6-7-8 миллионов фунтов. Естественно, общие доходы устроителей Олимпиады снижаются и замедляются темпы поступления средств.
Ну, у устроителя, у оргкомитета Лондонской Олимпиады будет прекрасный пример для подражания во время Олимпиады в Пекине, во время Олимпиады в Ванкувере, так что, наверное, все-таки оргкомитет Олимпиады в Лондоне справится успешно со всеми экономическими задачами.
Можем только надеяться на это.
Что безусловно. Ну, а что касается Сочи, то совсем скоро мы уже 4 июля узнаем, станет ли этот российский город столицей зимней Олимпиады 2014 года.
Спасибо, коллеги. У нас в эфире были Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан, говорили о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Человек имеет право». Ее тема – борьба Московского бюро по правам человека с ксенофобией и экстремизмом. Участники передачи – директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Ведет программу Карен Агамиров. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока израильские власти не смогут навести там порядок, меры по эвакуации проводить невозможно.
Народной сетью педофилов руководил 28-летний житель города Бэкскоу.
Туристический автобус, который вез 48 пенсионеров, вылетел в кювет скоростной трассы.
Нацисты держали место проведения своего мероприятия в тайне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.